Встреча с иррациональным. Последующее поведение Генри ясно показало, что этот сон и тот факт, что его сновидение и гадательная книга Идзин привели его к возможности взглянуть глубоко и увидеть иррациональные силы внутри себя самого, имел на него очень глубокое воздействие. С того момента он с готовностью прислушивался ко всем сообщениям из бессознательного мира, и анализ стал принимать все более и более волнующий характер. Напряжение, которое ранее угрожало глубинам его психики и разрушениям, вышло на поверхность. Тем не менее, он смело следовал растущей надежде достичь удовлетворительного конца. Спустя пару недель после вещего сна, но до того, как он был обсужден и истолкован, у Генри случился еще один сон, в котором он снова столкнулся с беспокоившей его проблемой иррационального. Один в своей комнате. Множество мерзких черных жуков выползают из дыры и разлетаются над моим письменным столом. Я пытаюсь загнать их назад в дыру, используя какую-то магию. Отчасти мне это удается за исключением 4 или 5 жуков, которые улетают со стола и начинают летать по всей комнате. Но желания преследовать их у меня больше нет. Они мне больше не отвратительны. Я зажигаю огонь в укромном месте, высоко вверх взмывают языки пламени. Я пугаюсь, что может загореться вся комната, но этот страх не обоснован. К этому времени Генри стал достаточно искусным в истолковании своих сновидений, поэтому он попытался дать этому сну свое собственное объяснение. Он сказал: «Жуки представляют мои темные свойства, анализ разбудил их, и теперь они вылезли на поверхность. Есть опасность, что они могут помешать моей профессиональной работе, символизируемой письменным столом. Однако я не посмел их уничтожить. По форме они напоминали мне черного скарабея своими руками и был вынужден прибегнуть к магии. Что касается огня в укромном месте, то я, так сказать, призвал к сотрудничеству что-то священное, в то время как взметнувшийся вверх столб пламени заставил меня подумать об огне в связи с Ковчегом Завета. Чтобы погрузиться еще глубже в символизм этого сновидения, мы должны прежде всего отметить, что эти жуки черные, а это цвет тьмы, депрессии и смерти. В сновидении Генри находится один в своей комнате, ситуация, которая может вести к интроверсии и соответствующим состояниям уныние и печали. В мифологии жуки-скарабеи часто оказываются золотыми. В Египте они считались священными существами, символизировавшими солнце. Но в тех случаях, когда они были черными, они символизировали противоположную сторону солнца, что-то дьявольское. Поэтому инстинктивно Генри действует совершенно правильно, стремясь победить жуков при помощи магии. Хотя 4 или 5 жуков остаются в живых, само уменьшение их числа уже достаточно, чтобы избавить Генри от страха и отвращения. Затем он пытается устранить их появление, разведя огонь. Это действие положительное, поскольку огонь может символически вести к трансформации и перерождению, как, например, это происходит в древнем мифе о Фениксе. В своей бодрствующей жизни Генри казался теперь полным духа предприимчивости, но, по-видимому, он еще не научился использовать его с должным эффектом. Поэтому я хочу рассмотреть другой, более поздний сон, который бросает еще более ясный свет на его проблему. Этот сон представляет на символическом языке страх Генри ответственного отношения с женщиной и его тенденцию уходить от чувственной стороны жизни. Старик испускает свой последний вздох. Он окружен своими родственниками, среди которых нахожусь и я. Все больше и больше людей собирается в большой комнате, каждый из которых представляется остальным весьма точными заявлениями о себе. Собралось порядка 40 человек. Старик стонет и бормочет о непрожитой жизни. Его дочь, желая облегчить его страдания, спрашивает умирающего, в каком смысле следует понимать непрожитую жизнь, в культурном или моральном. Старик не отвечает. Дочь посылает меня в маленькую соседнюю комнату, где я должен найти ответ, выбросив игральные карты. Страница 425. Девятка. Карта, которую я вытащу, даст ответ согласно своему цвету. Я с самого начала ожидаю, что выпадет девятка, но выпадают разные короли и дамы. Я разочарован. Затем мне попадается просто обрывок бумаги, который вообще не имеет отношения к картам. В конце концов, я обнаруживаю, что в колоде больше карт не осталось, только конверты и листки бумаги. Вместе со своей сестрой, тоже присутствующей здесь, я ищу повсюду карты. В конце концов, я нахожу одну под учебником или записной книжкой. И это девятка, девятка пик. Мне кажется, что это может означать только одну вещь. Что это были моральные цепи, помешавшие старику прожить свою жизнь. Существенным посланием этого странного сновидения было предупредить Генри, что может его ожидать, если ему не удастся прожить свою жизнь. По всей видимости, старик представляет умирающий правящий принцип, принцип, который управляет сознанием Генри, но природа которого ему неизвестна. 40 человек, присутствующих в комнате, символизируют всеобщность психических черт Генри. 40 – число тотальности, всеобщности, увеличенная форма числа 4. То, что старик умирает, может быть знаком того, что составляющая мужской личности Генри находится на краю окончательной трансформации. Вопрос дочери о возможной причине смерти – неизбежный и решающий вопрос. Возможно, здесь подразумевается, что моралитет старика помешал ему прожить свои естественные чувства и побуждения. Однако сам умирающий молчит, поэтому стать активной вынуждена его дочь – персонификация опосредующего женского принципа анимы. Она посылает Генри найти ответ, погадав на картах, ответ, который будет получен в цвете первой вытащенной девятки. Гадание на картах происходит в непривычной обстановке, в дальней смежной комнате, показывающей, насколько далеко подобное событие от сознательной установки Генри. Он разочарован, когда вначале обнаруживает только королей и дам. По всей видимости, коллективные образы его юношеского преклонения перед властью и богатством. Разочарование становится еще более интенсивным, когда карт больше не остается, так как это показывает, что символы внутреннего мира исчерпаны. Остались лишь обрывки бумаги, без каких-либо образов. Таким образом, изобразительный источник в сновидении иссяк. Тут Генри вынужден принять помощь своей женской стороны, на этот раз представленный его сестрой, чтобы найти последнюю карту. Вместе с ней он, наконец, обнаруживает эту карту – девятку пик. Это та самая карта, которая должна помочь своим цветам определить, что означает фраза «непрожитая жизнь», сказанная умирающим стариком. Знаменательно и то, что сама карта оказывается спрятанной под учебником или записной книжкой, возможно, представляющими скучные интеллектуальные формулы технических интересов Генри. Девятка является магическим числом на протяжении веков. Согласно традиционному символизму чисел, она представляет совершенную форму совершенной троицы в трехкратном увеличении. Существуют и другие бесчисленные значения, которые были связаны с числом 9 в разные эпохи и в разных культурах. Цвет девятки пик знаменует собой смерть и безжизненность. Кроме того, образ пик тотчас же приводит на ум форму листа дерева, черный цвет которого подчеркивает, что вместо того, чтобы быть зеленым, жизненным и натуральным, лист мертв. Далее слово «пики» происходит от итальянского «спада», по-английски «пики» пишутся «spades», примечание переводчика, что означает «меч» или «копье». Подобное оружие часто символизирует проникновение, колющую функцию интеллекта. Таким образом, сновидение проясняет, что это были так называемые моральные узы по преимуществу, а не так называемые культурные, не позволившие старику прожить свою жизнь. В случае с Генри этими узами, по-видимому, был страх полностью отдаться жизни, принять ответственность перед женщиной и тем самым изменить собственной матери. Сон известил, что непрожитая жизнь является болезнью, от которой можно умереть. Генри не может больше пренебрегать посланием этого сновидения. он начинает понимать, что в качестве компаса, направляющего человека сквозь трудности жизни, необходимо иметь еще что-то, кроме разума. Следует искать руководство бессознательных сил, появляющихся в виде символов из глубин психического. С узнаванием этого цель данной части его анализа была достигнута. Теперь он знал, что был выброшен из рая несвершившейся жизни и никогда не сможет в нее вернуться.